Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Для большинства людей всех национальностей нет ничего важнее, чем счастье, мир и благополучие в собственной семье. Люди брали на себя брачные обязательства еще с давних времен, когда создание семьи не требовало оформления никаких официальных документов. Следующие факты о семейной жизни для тех, кто только задумывается о создании семьи. Итак, стрессы, связанные с проблемами в семейной жизни, значительно влияют на состояние здоровья человека, снижая способность иммунной системы противостоять болезням на 10%. По статистике, около 75% людей во всем мире заключают брак со своими коллегами по работе в результате разводятся. По сравнению с холостяками, мужчины, состоящие в браке, за всю жизнь накапливают примерно в 4 раза больше сбережений и финансовых активов. Это проект «В теме». С вами Елена Орлова. И сегодня говорим о том, какие слагаемые успешного супружеского союза сегодня, как государство поддерживает молодые семьи и с какими проблемами чаще всего сталкиваются молодые люди. А в гостях у нас сегодня заместитель главного врача по медицинской части родильного дома номер 2 города Минска Сергей Владимирович Пацеев. Добрый день, Сергей Владимирович.
Добрый.
И консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты. Добрый
Белаш
день.
Светлана Николаевна.
Светлана Николаевна, добрый день. Мы же работаем в прямом эфире. Смотрите видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Можно воспользоваться мессенджером Telegram и писать комментарии под анонсом нашей программы в группе проекта «В теме» в социальной сети ВКонтакте. Все подробности на сайте radiosfm.by. Итак, рассказала все средства связи, при помощи которых можно связаться с нашей студией. Светлана Николаевна, с каким проблемам чаще всего приходят молодые люди и молодые семьи?
Ну, проблемы разные, у каждого своя жизненная ситуация. В системе социальной защиты основные меры поддержки семьи связаны, конечно же, с рождением и воспитанием детей. Основные меры поддержки направлены на все категории семей. Сегодня при рождении детей назначаются государственные пособия семьям, независимо от доходов родителей, занятости родителей. В случае трудной жизненной ситуации, малообеспеченность, либо иные какие-то вопросы, может быть предоставлена адресная социальная помощь, социальное обслуживание в трудной жизненной ситуации. Гарантии льготы тоже в системе социальной защиты довольно обширные для родителей, воспитывающих детей. Поэтому с проблемами приходят только тогда, когда они не могут реализовать право на то, что им предоставлено государство по каким-либо причинам. А в принципе сегодня достаточно широкий спектр поддержки для семей, в том числе молодых.
Угу. Тогда вопрос к вам в первую очередь, наверное, как специалисту, а во вторую очередь уже как женщине. Скажите, может ли быть счастлива семья без детей?
В моем понимании, счастливая семья – это семья, в которой такие хорошие, крепкие супружеские отношения. Семья, конечно же, в которой есть дети, потому что дети – это счастье. И чем больше детей, тем больше счастья, само собой. Есть семейные традиции, есть такое здоровая духовная составляющая, есть забота о старшем поколении, то есть крепкие межпоколенные связи. Вот такая семья, в моем понимании, это счастливая семья.
Я даже думаю, что вопрос, наверное, да, главному врачу родильного дома не стоит такой задавать, потому что вообще может быть вообще счастливая семья без детей, либо же все-таки это очень весомый аргумент и весомая составляющая счастья.
Ну, я бы сказал так, что жизненные ситуации разные. Если семья не может иметь детей, то, конечно, и нет предпосылок для чего-то другого, то, конечно, семья абсолютно может чувствовать себя счастливой. Супруги могут жить сами для себя, радоваться жизни, быть счастливыми друг с другом. Ну, безусловно, что дети – это тот фактор в семье, который дает, не знаю, наверное, больше тот самое максимальное количество счастья, которое может быть в жизни.
Хорошо. Можете ли вы вообще сказать, насколько актуальны медицинские проблемы именно населения Беларуси, да, и по десятибалльной можете ли вы оценить системе репродуктивное здоровье беларусов? Я сейчас говорю не только про женщин, но и про мужчин. Потому что мы всегда говорим, очень много уделяем, как-то, мне кажется, женскому здоровью, да, и на вторую уже планку ставим мужскую. Ну, потому что мы сами понимаем, что при создании ребенка участвуют оба родителя.
Я с вами согласен. Есть у нас понятие, есть женское бесплодие, есть мужское бесплодие. Часто бывает сочетание этих двух факторов. Мужское бесплодие, кстати, встречается не так и редко, до 40-50% иногда доходят проблемы. И вот мы сейчас работаем в комиссии по выделению квот для производства ЭКО на бюджетной основе. И могу сказать, что очень много супружеских пар приходит там, где есть проблемы не только у женщин, но там, где есть проблемы со сперматогенезом и у мужчин. Если говорить о том, что есть ли какие-то медицинские особенности в Беларуси в плане репродуктивного здоровья. Ну, наверное, это то, что характерно для всего народного населения, вообще, наверное, Земли. Это и то, что все-таки люди хотят сначала сделать, устроить свою жизнь, карьеру, бизнес, все остальное, и потом уже во вторую очередь уже ставят рождение детей. Но, как жизнь показывает, не всегда оказывается этот выбор правильный. Чем старше семейная пара, чем старше мужчина, чем старше женщина, тем больше накапливается факторов риска, которые потом препятствуют рождению детей, вызывают бесплодие. И вот тогда уже приходится обращаться за помощью к врачам, за помощью к гинекологам, репродуктологам, урологам, с тем, чтобы как-то скоррегировать, ну, состояние здоровья. Ну, а по десятибалльной шкале, наверное, будет тяжело оценить. Почему? Потому что очень много факторов действует. Если чисто говорить о здоровье как таковом, ну, наверное, может быть, 5-6 баллов.
5-6 баллов всего лишь. Скажите, в последнее время ситуация хотя бы немножечко меняется? Люди становятся более внимательны к собственному здоровью, в том числе к репродуктивному? Либо же они считают, что это еще в перспективе, это подождет?
Знаете что? Если говорить о... Наверное, нужно разделить возраст для того, чтобы определить, лучше относится или хуже относится к своему здоровью. Да, мы видим, что молодежь очень стала внимательной, очень активно следит за своим состоянием здоровья. Они активно занимаются спортом, активно очень используют часто активный отдых и поездки, и путешествия. Да, мы видим, что они заинтересованы в своем здоровье. Возможно, единственное, что они во главу угла все равно не ставят именно рождение детей. А вот качество жизни, что, в принципе, почему бы и нет, это достаточно большое значение имеет, поэтому я думаю, что это нормально. Если говорить о более старшем поколении, то там, конечно, ну, наверное, уже и семья есть, и какие-то обязанности в семье есть, и какие-то заботы больше, и, наверное, опыта больше, мудрости больше, и, скорее всего, уже, может быть, чисто так энергетически сил не хватает. Не всегда. Да, вы, в принципе, можете посмотреть, скажем так, выйдите на улицу, посмотрите на мужчин, посмотрите на женщин, сколько у нас людей с ожирением. Ну, давайте честно говорить, да? Вот, потому что это на самом деле проблема, в том числе и в Беларуси.
В 2020 году говорили про уменьшение декретного отпуска именно в нашей стране, да, по уходу за ребенком. Скажите, насколько это актуально сегодня? И можно, в принципе, тоже привести факт, что в США декрет длится 12 недель, а в Швеции общий размер отпуска по уходу за ребенком составляет 480 дней, то есть чуть меньше полутора лет, и из них 90 дней должен взять каждый из родителей, либо же он сгорает. Вот еще тоже интересный фактор такой. Представляете, говоришь, либо ты идешь в декрет, либо у тебя отпуск сгорает, да, то есть фантастично, конечно. Итак, скажите, цифра у нас, которая называлась 2,5 года, да, то есть о которой шла речь, скажем так, в 2020 году. Насколько это актуально сегодня, Светлана Николаевна?
Если говорить о периоде отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, то вот сегодня действительно, ну, уже есть запрос общества на изучение этой ситуации в части его как бы оптимизации, потому что мнение совершенно неоднозначно. То есть то ли сокращать, то ли не сокращать. Здесь разнополярное мнение. Одни выступают за, другие против. Но действительно, ну, у нас очень длительный период отпуска с выплатой пособия за весь этот период, что в принципе, ну, как бы для одних семей это считается, ну, как бы хорошим таким, это хорошая мера для других семей, которые, ну, может быть, из-за этого не решаются потом, после такого длительного отпуска, не решаются потом второй раз пойти на рождение следующего ребенка. То есть для них это как, ну, как упасть в пропасть называется, да, упустить какие-то возможности. Хотя, ну, сегодня отпуск может быть не использован полностью 3 года. Право дается на отпуск любой продолжительности по желанию родителей. То есть это может быть и полгода, и год, и полтора, но никто не запрещает запрещает выйти на работу до окончания трехлетнего отпуска. Вот. Но мы изучаем мнения, обсуждаем. Прошли вот в прошлом году, прошли дискуссионные площадки по всей республике, во всех регионах, с многодетными семьями, с семьями, просто воспитывающими детей, с общественными объединениями. Обсуждались эти вопросы, и вот, ну, как я уже сказала, мнения совершенно разделились. Поэтому сегодня решение не принято о том, что вот как бы нужно сокращать, потому что это влечет за собой еще и другие последствия. Сократить-то, принять решение достаточно просто, да, а детей нужно пристроить в детские сады, если родители желают выйти на работу, да. Нужно рабочие места для освободившихся, тех, кто будут как бы выходить на работу после окончания вот отпуска.
И поэтому мы знаем, что работодатели, да, не в восторге, когда приходит молодая женщина и говорит, что у нее ребенку там, да, 3 либо 4 года. И все так смотрят на нее, думают, все понятно, да?
То есть, вы знаете, да, как мы уже по компетентному заключению Министерства здравоохранения тоже изучая эту ситуацию с отпуском, сокращением отпуска, значит, получили такое заключение, что в принципе дети болеют в любом возрасте. По выходу из отпуска в 3 года, либо по выходу из отпуска в 2 года, когда ребенок помещается в большой организованный коллектив, детский
школе,
сад,
следующая
школу,
болезнь,
да,
когда смена
ребенок
коллектива.
В любом случае будет болеть. Поэтому отношение работодателя, это, так скажем, косвенное отношение. Здесь больше, на наш взгляд, как бы влияет отношение работодателя в части, когда женщина очень долго находится в отпуске, не имеет какого-то либо вида занятости, и она теряет свои профессиональные качества, навыки. То есть она как профессионал уже может быть не очень интересна для нанимателя. Поэтому это, ну, немножко другая сторона вопроса. Поэтому...
Итак, здесь вопрос у меня еще опять-таки про то, что в последние годы увеличивается количество беременностей, наступивших в результате ЭКО. Насколько эта проблема актуальна для Беларуси, и как часто белорусские прибегают к этой процедуре?
Ну, достаточно часто прибегают, но если говорить по статистике, то за прошлые годы где-то проводилось 2000 ЭКО, циклов ЭКО, в течение года, но это по всей Беларуси. И с прошлого года принято решение предоставить семейным парам одну попытку бесплатного ЭКО, но бесплатного это условно говоря, потому что это бюджетные расходы. Вот одну попытку бюджетного ЭКО. Но там есть определенные условия, которые необходимо выполнять для того, чтобы воспользоваться этой попыткой. И предоставляется только одна попытка. И вот этих циклов, если посмотреть, то тоже рассчитано на 2000. Тысяча циклов выполняет РНПЦ «Мать и дитя». 600 циклов выполняет наш роддом. И в Гомеле выполняет центр тоже 400 циклов.
Скажите, на сегодняшний день, опять-таки, мы понимаем сами, что не может наша страна, да, больше попыток сделать ЭКО, да, вот это экстракорпорального оплодотворения именно за счет страны, за счет государства. Поэтому, наверное, молодые уже семьи, которые сталкиваются с такой проблемой, должны уже как-то решать сами этот вопрос. Финансово, я имею в виду, потому что процедура-то не дешевая все равно.
Процедура не дешевая, и те лекарства, которые используются, и процедура, которая делает, требует определенных расходников, да, конечно, это не дешево. Поэтому прежде всего нужно думать о своем состоянии здоровья и готовиться к еще...
Правило первое смотрим, конечно. Возвращаемся к началу,
конечно,
разговора,
конечно,
да?
Нужно знать о том, что репродуктивный потенциал не восстанавливается, поэтому, да, нужно еще с молоду, с детства, еще даже не столько самим молодым людям, сколько их родителям, следить за состоянием здоровья своих детей и прекрасно понимать, что в будущем у них могут и должны быть дети, у мальчиков, у девочек. И, конечно, нужно исподволь подводить к этой ситуации о том, чтобы и обучать здоровому образу жизни,
Светлана,
заниматься спортом.
Можно я добавлю вот к этой части финансовой составляющей. Сегодня есть указ президента, в соответствии с которым для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения предусмотрено предоставление кредита на льготных условиях для семейных пар. Поэтому это, ну, как один из шансов в дополнение к бесплатной государственной попытке, можно вот еще тоже воспользоваться льготным кредитом.
Друзья, нам пришлось сделать короткий перерыв. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части родильного дома номер 2 города Минска Сергей Владимирович Пацеев и консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Белаш Светлана Николаевна. Мы уходим на короткий перерыв, а скоро вернемся.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ.
Продолжаем проект темы. В настоящее время молодые семьи испытывают трудности, которые влияют на их развитие и взаимоотношения. В современной действительности проблемы молодоженов многообразны, а в современной ситуации выделяются вообще два основных блока семейных проблем – социально-психологический и социально-экономический. Они классифицируются рядом основных проблем – жилищные проблемы, материально-бытовые проблемы, трудоустройство, медицинские проблемы и психологические проблемы молодой семьи. Разбираемся сегодня с темой молодежной семейной политики. В гостях у нас заместитель главного врача по медицинской части родильного дома номер 2 города Минска Сергей Владимирович Пацеев и консультант управления народонаселения гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Белаш Светлана Николаевна. Я озвучила 5 проблем. Мне кажется, они, наверное, все равно самые крупные, которые, да, влияют вот именно на счастливую, дальнейшую, перспективную жизнь молодой семьи. Итак, первая проблема – жилищная проблема. Светлана Николаевна, что можете сказать?
Ну, безусловно, для каждой семьи, будь то молодая семья, будь то не очень молодая
семья. Не только москвичей испортил, да, квартирный вопрос.
Наличие вообще собственного, не то что в собственности, а отдельного жилья, как для отдельной семьи, это, конечно, очень важно. Вот. И социологические опросы подтверждают то, что, в принципе, на исполнение репродуктивных намерений молодых людей, молодых семей, да, очень влияет вот именно наличие отдельного жилья. Поэтому эту проблему понимаем, осознаем все вместе взятые в государстве. И у нас меры жилищно-семейной политики, жилищно-кредитной политики, они направлены именно на поддержку многодетных семей с детьми и на молодых, и на молодые семьи, тоже у которых уже есть как минимум хотя бы один ребенок. Вот. В ближайшую пятилетку тоже предусмотрены меры по обеспечению доступности, ну, жилья для многодетных и для молодых семей посредством развития вот таких механизмов, как ипотека, арендное жилье, жилищное строительное сбережение.
За последние годы много арендного жилья, кстати, возведено в столице, я уж не знаю, как в регионах, когда на данном этапе этот вопрос, но в Минске и наши сотрудники проживали в арендных жилых домах, поэтому, в принципе, тоже решение вопроса на какой-то этап, да, наверное, эта ситуация может облегчить. Медицинские проблемы. Возвращаемся. Насколько это все актуально, насколько это есть какие-то трудности?
Медицинские проблемы, состояние здоровья, это, конечно, тот фактор, который оказывает влияние на качество жизни. Если говорить о том, как вот человек себя чувствует, счастливым или нет, то если он здоров, то, конечно, по-другому он будет смотреть на все вещи, по-другому будет смотреть на те проблемы, которые стоят, и по-другому, возможно, будет их решать. В том числе и проблемы здоровья, проблемы рождения детей. То, что есть бесплодные пары, да, они есть. То, что есть проблемы здоровья и у женщин, и у мужчин, да, они есть. Но современная медицина во многом может помочь, помочь в решении каких-то репродуктивных проблем. Вот. И если пары супружески настроены на это, то зачастую, да, возможно, с применением вспомогательных репродуктивных технологий, но проблему бесплодия, проблему отсутствия детей можно решить.
Сегодня на слуху у многих партнерские роды. Я даже хочу сказать, что у нас на станции тоже многие годы был такой тренд. Многие наши молодые отцы соглашались принимать участие в этом процессе. Насколько, опять-таки, заинтересованы сегодня отцы к участию в партнерских родах? И что вы скажете? Как врач?
Ну, как врач.
Мешают либо помогают отцы там на родах?
Ну, скажем так, наверное, с 1985 года ВОЗ определила вот эти основные критерии, принципы партнерских родов. Вот, и партнерскими роды, это могут быть любые роды, на которых присутствует человек, с которым роженице комфортно быть. Это может быть и муж, это может быть и сестра, это может быть и мама, даже подруга. А главное, чтобы соблюдались такие условия, как здоровье, должна быть медицинская справка у партнера о том, что есть, ну и должны быть обязательные курсы прохождения партнерских родов. Почему? Потому что мы ожидаем от партнера в родах помощи, а не какое-то решение своих вопросов, каких-то, ну, как мы иногда видели, играют в гаджеты. Нам, конечно, не нравится такие, вести такие партнерские роды, но было такое. Вот. Сейчас, в принципе, народ подходит более грамотно, готовится и посещает и курсы. Сейчас и онлайн уже, сейчас они организованы. Вот. Поэтому, ну и по данным ВОЗ, на 30% уменьшается продолжительность первого периода родов. Но считается, что более комфортно, более спокойно женщина себя ведет. За счет этого происходит расслабление мышц, расслабление вообще всего организма. Вот. За счет этого быстрее протекает этот период. Возможно, менее болезненно.
То есть все-таки папа должен тоже принимать участие.
Ну, тут еще нужно говорить еще о том, что партнерские роды – это не только облегчение, скажем так, боли, да, но и участие – это создание психологического какого-то единой целостности семьи.
Местные переживания.
Конечно. Да.
Ну, общие папа, эмоции,
конечно,
да?
Конечно. Папа видит своего ребенка уже при рождении. И мне нужно привыкать к ребенку,
когда
ребенка
твоя?
Принесли домой. Да, сказать, что это твоя. Он это все видел. Зачастую он даже с ребенком, ну, скажем так, знакомится гораздо ближе мамы после рождения уже. Потому что сразу после родов, где папа бывает? Ну, пока происходит послеродовый период, да? Вот, осмотры и вшивания, если это есть, папа с кем находится? Папа находится с ребенком, он уже нянчится.
А, то есть папа, получается,
папа
первый встречает,
нянчится,
да, ребенка в этом мире?
Фактически,
вообще,
да.
В принципе, я так даже не подумала.
Есть же еще папы, мы предлагаем такой вариант, если хотят родители то же самое пуповину перерезать, ну, это тоже, наверное, фактор психологической такой поддержки.
Вот это да, как не стоит, да, на месте, то оказывается тоже у нас родоразрешение, да, Светлана Николаевна?
И вот я хочу как бы поддержку вот такого, скажем так, приближения пап к уходу за детьми в первые дни жизни. Сегодня у нас с 2020 года Трудовым кодексом предоставлена норма для работающих отцов взять отцовский отпуск в первые 6 месяцев жизни ребенка и вместе с мамой осуществлять уход за ребенком. То есть папе предоставляется до 14 календарных дней отпуска, чтобы он вот именно вот этот самый горячий, самый такой нежный период помогал маме и все-таки участвовал в уходе за ребенком. Это тоже очень сближает и скрепляет семью.
А вот еще вопрос к вам. Сколько в родильном доме появляется детей на свет, да, каждый день? Потому что говорят, что пандемия, опять-таки, могла повлиять в плюс.
Плюс. Пока мы не видим такого большого плюса. Пока мы видим, все-таки родов стало меньше. Вот, ну и по статистике меньше. Ну, где-то у нас в среднем 11-12 родов в сутки проходит.
Светлана Николаевна, что сделать нам, чтобы больше белорусских рожали детей, чтобы семья у нас, наверное, не ограничилась двумя, да, на сегодняшний день, все-таки больше двое детей, да, так, по средней статистике. Хотя бы, чтобы к трем как-то мы, чтобы подбирались, а? Малышам.
Вы знаете, да, если смотреть как бы статистику, то у нас ну, примерно где-то 1 200 000, там, по данным переписи 2009-го еще пока что года, да, еще 2019-го нет данных, у нас 1 200 000 семей, из них вот у нас есть база учета многодетных семей в Республике Беларусь, да, сегодня порядка 112 тысяч это многодетные семьи, поэтому вот разница большинства семей, это семьи с одним или с двумя детьми. И тенденция, конечно, сегодня мы очень сильно, ну, мы видим, вернее, наблюдаем тенденцию снижения рождения первых и вторых детей. То есть меры поддержки у нас, ну, в основном все равно сконцентрированы, конечно, на многодетных, и это позволяет поддерживать уровень рождения детей стабильно. В среднем 20-22 тысячи детей, которые рождаются третьими и последующими, а вот рождение первых и вторых снижается. Поэтому, конечно же, ну, не несомненно, нужно, чтобы в молодых семьях появлялись первые дети, вторые, и это будет являться стартом для многодетности. Задача государства, конечно же, создать условия для того, чтобы в семьях рождались дети. Но принятие решения о рождении детей – это сугубо личное право семьи, поэтому государство не может заставить, да? Оно только способствует. Вот предоставляя такие меры, как, ну, в материального плана, меры в виде гарантий и льгот, которые не выражаются в денежном выражении, но когда их переложить, скажем так, на деньги, да, тогда это, ну, это очень существенно для семьи, то есть и налоги, и образование бесплатное, и медицинское обслуживание у нас бесплатное.
Материнский много капитал, чего, опять-таки,
да, семейный капитал, это, да, обязательно. То есть, ну, есть ряд льгот, которые, как бы, семьи, ну, они вот не материально, но они очень ощутимы. Вот, и поэтому сегодня еще очень важно, вот для того, чтобы все-таки, да, в семье рождались дети не только первые, но и последующие, очень важно вот для работающих родителей такое создание корпоративной культуры уважения к лицам с семейными обязанностями. То есть, чтобы наниматель был заинтересован проводить политику корпоративную, дружественную семье. И для этого мы тоже на эту пятилетку запланировали такое, ну, как бы, есть в скандинавских странах концепция компании дружественной семьи. То есть, мы будем адаптировать эту концепцию к нашим условиям, к нашему законодательству и тоже пропагандировать ее реализацию среди нанимателей. То есть, создание условий дружественных семье, ну, на работе, чтобы родители могли совмещать и семейные обязанности, и материнские. Минске. И развитие услуг в нешкольного образования, в недошкольном образовании, это тоже очень важно, чтобы помощь была, альтернативная помощь родителям, не только детский сад, но еще какие-то услуги. То есть в системе социального обслуживания мы тоже рассматриваем развитие услуг по уходу за детьми.
Сергей Владимирович, вот еще тоже, значит, мы уже, я так понимаю, поговорили про трудоустройство, да, что невысокая заработная плата на начальном этапе всех молодых специалистов тоже. Поговорили про то, что материально-бытовые проблемы, а вот еще, значит, психологические проблемы молодой семьи. С чем сталкивается тоже молодая семья? С какими проблемами? Будущая мама, будущие отцы, либо же уже вот новоиспеченные родители?
Психологически? Знаете что? Скорее всего, это, наверное, настрой, нацеленность и те ценностные ориентиры, которые есть, которые формируются у молодых людей с момента рождения, момента обучения в школе, там, в институте, в высших учебных заведениях. И эти ценностные ориентиры, они фактически дальше диктуют, как человек будет себя реализовать в последующей жизни. И, конечно, если в обществе есть культ семьи, культ здорового образа жизни, каких-то здоровых, моральных каких-то отношений, да, то все это будет перенесено на ценности, те, которые человек будет потом претворять в жизнь. И в этом случае, конечно, я считаю, что нужно и как-то так вот свою жизненную позицию, и как-то работу и сферы здравоохранения, и сферы образования именно нацеливать вот именно в это русло. Нужно формировать такой стратегический задач.
Что же, возвращаемся, что очень много чего, да, зависит от наших семей, от того, как воспитываем мы своих детей, какие прививаем им культурные ценности, какие прививаем истинные ценности. Поэтому, мне кажется, а вот то, что молодежь пытается немножечко отложить возраст деторождения чуть-чуть на потом. Вы как врач, вы тоже как врач, Светлана Николаевна, опять-таки. Что скажете на это? Можно ли обратить время вспять, что называется? Потому что мы понимаем, что возраст у женщины, допустим, да, достаточно ограничен в часах, скажем так.
Есть такое понятие, как репродуктивный потенциал. Да? Вот. И, конечно, чем старше пара, чем старше семейная пара, тем больше происходит снижение каких-то авариальных репродуктивного потенциала, да, хотя бы того же авариального резерва, который есть в яичниках. И если говорить о том, что каким образом наш возраст может влиять потом на репродуктивные функции, можно сказать, что все, что накапливается негативного в нашей жизни, это потом влияет на способность иметь детей. Поэтому я думаю, что мы, опять же, мы постоянно по кругу зацикливаемся и возвращаемся на одно и то же. Изначально нужно думать сразу.
Светлана Николаевна?
Да, я как бы буду отталкиваться от таких статистических данных, как возраст вступления в брак, да, возраст материнства.
Каков?
Возраст вступления в брак у нас повышается. И эта тенденция, она, ну, скажем, такая общеевропейская. Мы же все-таки европейская страна в центре Европы, поэтому нам не сохраниться никуда от этих тенденций. И если говорить статистику, то за последние 10 лет то у нас возраст вступления в брак увеличился для мужчин на 1,8 года, для женщин на 1,7 года. То есть вот. Соответственно, увеличивается возраст материнства, да. Возраст матери при рождении ребенка приближается к 30 годам, а при рождении первого ребенка 26,8 лет. То есть это, если сравнивать опять же с 10-летним периодом назад, то это на 2 года больше уже сегодня, чем было раньше. Поэтому вот семьи иногда из-за столь позднего рождения и не успевают реализовать свои репродуктивные какие-то намерения, потому что все, они родили одного ребенка, а второго, третьего уже может и времени это не хватить, да.
В общем, я так понимаю, резюме нашей программы, кто подведет итог.
Да, и еще очень важный аспект, на который хотелось бы просто обратить внимание, это все-таки состояние брачности и разводимости. У нас очень невысокий уровень брачности, и она снижается, и у нас очень высокий уровень разводов. А это, несомненно, влияет на рождение детей в семьях, то есть распад семьи.
Поэтому, наверное, резюме все равно таково, что, да, молодые люди, не оттягивайте прекрасные мгновения, да, и вступайте в брак, если вы нашли, что называется, свою любовь, нашли того человека, который вас устраивает по всем параметрам, с которым вы хотите провести остаток жизни, поэтому, что называется, не откладывайте, да, уже и пандемия скоро закончится, поэтому, что называется, берите дело в свои руки и стремитесь поближе к ЗАГСу, да, а потом уже, конечно же, и к родильным
домам.
Семья —
это самое ценное, что есть.
А потом мы ждем вас на роды к нам.
Что ж, у нас в гостях сегодня был заместитель главного врача по медчасти родильного дома номер 2 города Минска Сергей Пацеев и консультант управления народонаселения гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Светлана Николаевна Белаш. Программу подготовила и провела Елена Орлов. Спасибо за внимание. Всем пока.
Слушай Радио ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.